Всем добрый день. Сегодня у нас 10 июня 2017 года. Меня зовут Вита Крим. Я преподаватель открытой йоги. И сегодня у нас с вами лекция на тему «Что такое йога? Определение». Что такое йога? Очень на самом деле важная, захватывающая и безбрежная тема. Даже если, может быть, кому-то и кажется, что это скучная и банальная тема, и вообще зря я на такую лекцию пришел, и так все понятно, зачем об этом говорить. Скажу даже на самом деле, что когда мы готовились читать лекции, нам говорили, что каждый преподаватель обязан в первую очередь уметь читать лекции на тему, что такое йога, а также по принципам йоги, о первом и втором принципе йоги. И знаете, тогда казалось это так скучно, так неинтересно, ну зачем? И первые лекции, которые выбирали читать, казалось, ну надо взять что-нибудь поинтереснее, ну такое что-нибудь там, чтоб вах, такая теория была, чтоб что-нибудь такое интересненькое, ну зачем, что такое йога? Но чем дольше практикуешь, тем больше понимаешь, насколько на самом деле это ключевой вопрос для практики. И с практикой этот вопрос раскрывается все больше и больше, все глубже становится понимание. И на самом деле этот вопрос, что такое йога, его можно использовать как некий такой камертон, как такую проверку для самого себя, если вы занимаетесь йогой. Время от времени просто задавать себе этот вопрос и пробовать на него честно ответить, хотя бы самому себе. Вы заметите, что со временем вы будете по-разному отвечать на этот вопрос. Ваше понимание будет изменяться, становиться глубже, переходить с какого-то более интеллектуального уровня на действительно уровень такого шкурного понимания, когда вы будете не просто там вспоминать определения и повторять какие-то слова, которые вы слышали, когда вы будете действительно это говорить от себя, а не повторять услышанное. Этот вопрос действительно можно использовать как некий такой показатель проверки вашего уровня, как практика, насколько глубоко вы действительно погрузились в йогу, насколько вы понимаете сами, чем вы занимаетесь. Особенно если вы уже преподаете йогу или готовитесь стать преподавателем, насколько вы понимаете, что такое йога. Насколько понимаете сами, насколько умеете донести до других. И как я уже говорила, здесь важен не только уровень какого-то интеллектуального понимания, да, не только то, насколько вы там выучили какие-то определения, повторили чьи-то слова, насколько вы действительно на своей шкуре прочувствовали, насколько вы переоткрыли в своей практике, что такое йога. Это непременно скажется, конечно, на вашем уровне как преподавателя, как инструктора йоги, как во время проведения практических занятий, так и на лекции ваша способность донести, что же такое йога. Мы поговорим с вами немного сегодня об определениях. Ну и начнем, наверное, также с того, зачем вообще нужны определения. Очень часто, и это было давно замечено, происходят споры. Люди о чем-то спорят друг с другом и не соглашаются. Но спор не по существу на самом деле. Спор вызван тем, что эти люди просто по-разному понимают одни и те же слова. И поэтому, если вам приходится участвовать в каком-либо споре, и вы чувствуете, что вы не можете найти каких-то точек соприкосновения, то подумайте, может быть, нужно для начала определиться в терминах и понять, действительно ли вы правильно друг друга понимаете, действительно ли вы имеете одно и то же в виду, когда вы что-то называете или о чем-то говорите. Точно так же, если мы говорим о йоге, бессмысленны, например, абсолютно бессмысленны споры о том, как выполнять какую-то асану, если собеседники не имеют общего понимания о том, что такое йога. смысл спорить об асане, если вы не понимаете, если вы не согласны друг с другом в том, что такое йога. И чтобы переходить к каким-то частностям, чтобы, как я уже говорила, там, каким-то чудесным практикам, какой-то интереснейшей теории переходить, все это бесполезно и не имеет смысла, если у вас нет фундамента. Нет вот этого фундамента понимания, что такое йога. Все остальное — это уже какие-то надстройки, нюансы. Но они не принесут действительно вам пользы, если нет этой базы, если нет фундамента, на котором строится все остальное. Также, прежде чем перейти к определениям йоги, разным определениям, интересным определениям, о которых мы с вами поговорим, мне хотелось бы озвучить следующую связку. Связку языка, раз уж мы говорим об определениях, и мышления. Связка языка и мышления, она также замечена очень давно. О ней много чего говорится в лингвистике. О ней давно рассуждают там научные мысли Европы, точно века с 16-го, наверное. И не просто так. В первую очередь, наверное, все обращали внимание на связь языка и мышления, на связь языка и какого-то, скажем, уровня человека интеллектуального, допустим. Но даже если мы с вами вот так вот, абстрагировавшись от всего, от любых каких-то знаний, просто подумаем о человеке, и в принципе, если мы видим человека в первый раз, или, может быть, мы даже его не видим, мы просто слышим его речь на записи, допустим, где-то, или за углом, или где-то еще, то, как он говорит, уже дает нам какое-то о нем представление. Ну, разумеется, это представление может быть ошибочным. Конечно, оно может быть неполным. Но речь человека может дать нам некоторое представление, как об его интеллектуальном уровне, как о его каком-то социальном происхождении, об его окружении. Может быть, даже дать представление о его каких-то характере и привычках, об его интересах, если мы слышим, что, допустим, он очень много говорит и подробно говорит на какую-то тему, насколько сложно строится его речь, и так далее, и так далее. То есть можем себе такой языковой портрет составить. И действительно, язык и мышление, даже если говорить, например, про современную лингвистику, то современные лингвисты говорят о том, что изучение языка может дать нам многое в понимании того, как происходит мышление человека. Осознайте, изучение того, как мы говорим, может иногда дать нам ключ к пониманию тому, как происходит наше мышление, вообще такой таинственный процесс. И иногда саму мысль поймать тяжело, но через язык к ней можно подобраться. И об этой связке говорит нам также и йога. В йоге говорится о связке горлового центра вишудхи, которая отвечает за нашу речь, и следующей чакры, аджна чакры, которая отвечает за наше мышление, за наш разум. И в частности в йоге дается следующая рекомендация: если вы хотите развить свой разум, работайте над своей речью. Практикуйте мантра-йогу, приходите к Юре по средам. Практикуйте мантра-йогу, следите за тем, как вы говорите, работайте над своей речью, и сам собой подтянется разум, сам собой подтянется. И поэтому я всех призываю не пренебрегать таким замечательным инструментом, как мантра-йога. Казалось бы, зачем говорить, если и так все понятно? Мы иногда сами не замечаем, как думаем, так все хорошо, вроде все мы понимаем, а иногда начинаем озвучивать, и только когда мы начинаем говорить, мы осознаем, что мы что-то недопонимаем. Или мы видим, что не получается двух слов связать по такому вроде бы понятному вопросу, который оказался на самом деле вовсе непонятным. Поэтому науку мантра-йоги всем рекомендую изучать. И обязательно также обращать внимание на то, что мы говорим. Это является, кстати говоря, одним из таких подходов к мантра-йоге. Может быть, если не получается практиковать, там, уделять действительно время на мантра-йогу, то хотя бы отслеживать свою речь, что вы говорите, кому вы говорите, как вы говорите, ответили ли вы на вопрос, который вам был задан, или ушли вы куда-то в сторону, как четко вы формулируете, просто следить за своей речью. Я не просто так это говорю в этой лекции о том, что такое йога-определение, потому что определение — это слова, это уже тоже очень важно. Определение — это такая сфокусированная мысль, такая, это мантра сознания, это такая выкристаллизовавшаяся мысль, которая уже помогает нам двигаться дальше. И почему я еще говорю обращать внимание на слова? Да, как мы уже обсуждали, иногда мы попадаем в ловушку слов. Мы просто воспринимаем какое-то слово как какой-то штамп, ярлык, и не задумываемся о том, что на самом деле за ним кроется. Да? То есть мы привыкаем, вот как мы с вами обсудили уже пример, когда двое могут не понимать друг друга, потому что могут иметь в виду что-то разное под одним и тем же словом, так иногда и мы не замечаем за собой, что мы на самом деле чего-то не понимаем, но вот какое-то слово используем сами, ну вот привыкли к нему, или не полностью разбираемся, и начинаем дальше строить какие-то свои умозаключения, рассуждения, ну, строить их без фундамента, да, без понимания. И таким образом наши суждения иногда тоже становятся весьма сомнительными, и мы можем приходить к неверным выводам только потому, что не были достаточно внимательны к словам и не осознавали до конца, что за ними стоит. Я уже как раз начала говорить о рассуждениях научной мысли Европы 17-18 веков, и не просто так, именно в это время происходят очень интересные процессы в научной мысли Европы. Формируется, начинает формироваться научное мышление, и сразу же все начинают говорить, как вы думаете, о чем? О языке. О том, причем не просто так о языке, а с очень практической, прагматичной точки зрения, о том, чтобы действительно правильно друг друга понимать. И этот вопрос становится очень острым. Все начинают обсуждать, как сделать так, чтобы слова и неправильное понимание слов не мешало, во-первых, взаимопониманию, во-вторых, какому-то научному диалогу и каким-то научным исследованиям, потому что становится серьезной проблемой в том, что начинает запутываться в словах. И не просто так 17-18 век — это, во-первых, действительно попытки найти какой-то такой формат речи, который был бы действительно прозрачным и не порождал бы заблуждений. И именно в это время начинает формироваться научные номенклатуры. И это очень интересный процесс, потому что он очень интересный с той точки зрения, как творчески подходят люди к процессу создания новых слов, и как они стараются это сделать таким образом, чтобы эти новые слова, которые помогают нам погружаться в новые области, открывать там совершенно там новые горизонты, погружаться в новые области знания, чтобы эти слова нам помогали осваивать это знание, а не мешали, да, и не плодили каких-то недоразумений дальше. И очень интересно, как действительно формируются вот эти номенклатуры, как они, как их пытаются сделать такими структурными, очень как бы прозрачными, очень понятными, чтобы сами слова помогали нам постигать нужное нам знание. Это к важности определений и к важности вообще всех слов, которых мы используем. Почему так важно быть очень четким и понятным на словах? Не зря же так много времени было потрачено действительно на... Даже не представляете, как выпиливались эти номенклатуры. Я немножко... Это моя тема. Я изучала этот вопрос, и это действительно очень интересно, какие были споры и как это было важно. Чтобы иметь действительно такой прозрачный какой-то общий язык, чтобы двигаться дальше, как это было критично. Почему это так важно? На самом деле мы используем слова и не задумываемся о них. И не только слова, мы используем какие-то суждения, которые сидят у нас в голове. Мы не критично относимся ни к тому, что мы говорим, ни к тому, что мы думаем. Нам кажется, что мы логичны и последовательны, но это вовсе не так. Наша картина мира на самом деле очень нелогична и противоречива. Мы просто часто это не замечаем. Вот, кстати говоря, еще слово о мантра-йоге, именно озвучивание помогает увидеть какие-то несостыковки, именно когда мы начинаем вот это все вытаскивать изнутри, когда мы начинаем говорить и озвучивать, тогда мы видим какие-то несостыковки, видим нелогичности. Пока мы молчим и сидим, нам кажется, что и так все понятно, и о чем тут говорить. Мы начинаем говорить, и оказывается, все не так. Так вот, наши суждения. У нас есть множество суждений о жизни, обо всем. Обо всем у нас есть множество суждений. Но вы задумывались когда-нибудь, откуда они взялись? Откуда взялись те суждения, которые мы даже не подвергаем критике? Для любителей джнана-йоги я расскажу такой пример. Он, наверное, вам понравится, если вы цените джнана-йогу, йогу знания. Пример про Декарта. Рене Декарт. Это пример из его работы «Рассуждения о методе». Как раз это произведение является таким ключевым в плане становления научного мышления. В нем, в частности, формулируются методы научного мышления. Всем, кто интересуется, очень рекомендую прочитать. Не очень легкое чтение, но вот как раз очень такой яркий пример, живой пример оттуда. Я вам сейчас расскажу. Рене Декарт рассказывает о том, что он всегда, как вы понимаете, задумывался над мышлением, над нашей уверенностью в каких-то вопросах. Он путешествовал и слушал разных людей, которые говорили совершенно разные вещи о жизни. И он думал, как же так? Все вот в чем-то уверены, но все так, ну, все говорят такие разные вещи. Так по-разному смотрят на жизнь. Какова же точка зрения правильной? Поэтому он увидел, что в этом плане не стоит сильно полагаться на чей-то авторитет, потому что все так уверены, но столько различных точек зрения, что же с этим делать? И в какой-то момент он решил подвергнуть свои суждения анализу. У него была замечательная практика. Он на некоторое время остановился, кажется, в какой-то гостинице, в каком-то другом городе. И целые дни, недели, может быть, даже месяцы, я не помню. Не помню точно, он посвящал тому, что он просто разбирал как бы содержимое своих суждений. Вот в чем я уверен, что я знаю, откуда я это знаю и почему я в это уверен. И таким образом он провел такой глубочайший анализ какого-то своего видения мира и вскрыл, что на самом деле большинство каких-то суждений и уверенности о мире ни о чем не подкреплены. Это просто где-то слышанное здание, это просто все так говорят, или это что-то, просто такое невербальное все, вроде так считается. Но на самом деле мы не пришли к этому знанию сами. Мы не пришли, и может быть оно на самом деле содержит ошибки, но мы даже не проверяли. Понимаете, мы носим в себе столько мнений, столько каких-то суждений, которые даже не подвергаем критике. И очень интересно, конечно, во всем этом разбираться. Вот такое было обширное введение, прежде чем мы подойдем к определениям, чтобы действительно осознать, насколько важно анализировать ту информацию, которую мы получаем. И насколько важно понимать, что когда вы просто что-то повторяете или некритично воспринимаете, но это совсем не глубокое знание, это даже не знание, это может быть иллюзией. И насколько вот именно вот это погружение, именно анализ глубокий, только он позволяет дать нам какую-то более надежную опору. Мы говорим с вами о йоге. Какие определения йоги мы знаем? В нашей школе есть такое классическое определение йоги, что йога – это система самопознания, которая придерживается первого и второго принципов йоги. И первый принцип йоги – принцип доброты, принцип ахимсы, который призывает нас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, а если возможности не причинять вреда нет, поступать так, как велит нам наш долг. Второй принцип йоги иногда называется принципом брахмачари, принципом эффективности, призывает нас тратить все наши силы и время, направлять наше сознание и энергию лишь на то, что ведет нас к нашим целям, а все уводящее в сторону безжалостно отбрасывать. Итак, первое определение йоги, которое мы с вами рассматриваем. Йога – это система самопознания, придерживающаяся первого и второго принципов йоги. Что нам дает это определение? Согласитесь, оно не исчерпывающее. Много вам даст такое определение, если вы не знакомы с тем, что такое йога. Но в первую очередь оно позволяет нам понять, йога это или нет. Да, можем проверить, так, это система самопознания или нет. Так, первого принципа йоги не придерживается, все, значит не йога. То есть это определение замечательно тем, что оно нам позволяет отсеять, понять, йога это или не йога. Теперь вернемся, я сказала, не исчерпывающее. Но здесь еще такой момент, подумайте, а может ли вообще какое-то определение быть исчерпывающим? Не знаю, определение автобуса. Оно нам поможет, да, действительно понять, автобус это или нет, но оно не даст нам всех глубинных знаний, да, в автобусе. Любое определение может быть очень по-разному сформулировано. Даже каких-то очень простых вещей, а ну, с йогой тут совсем сложно, и мы поговорим почему. Потому что есть какие-то знания, которые мы можем формализовать, а есть, которые невыразимы. И давайте вернемся вот к этому определению. Система самопознания. Что такое самопознание? Это познание себя. Звучит все хорошо и красиво, вроде бы понятно на первый взгляд, как со многими определениями, действительно кажется понятно на первый взгляд в йоге. Но чем дальше вы копаете, тем больше понимаете. И вот здесь самопознание. Чувствуете, да, в чем здесь соль? Что такое познание? Самопознание, познание себя. Я, да? И вот что такое я, это на самом деле ключевой вопрос в йоге. Мне очень нравится это определение, оно чудесно. Оно дает нам как бы такую опору, дает нам какую-то отправную точку, при этом не затрагивая, да, не объясняя, что такое я. Потому что действительно говорить об этом в определении йоги, ну это было бы, я не знаю, наверное, невозможно. Почему? Вопрос о том, что такое я, отчасти раскрывается в аксиоматике йоги. Всем, кому интересно подробнее рассмотреть этот вопрос, рекомендую вам ознакомиться с ним на сайте openyoga.ru или openyogaclass.com на курсах более подробно. Что такое я? Аксиоматика йоги говорит нам в первую очередь о том, что наше я невыразимо. То есть нельзя никак его описать словами. Его никак нельзя описать словами. И здесь получается, что слова, они дают нам только некий импульс. О чем бы мы ни говорили с вами про йогу, да, это только некий, это никогда не будет исчерпывающим объяснением. Это никогда не даст полную картину. Слова это только дает нам некую отправную точку или какой-то импульс для того, чтобы двинуться дальше куда-то в какие-то глубины понимания того, что уже нельзя выразить словами. Кроме того, что наше «я» невыразимо, оно также абсолютно свободно, оно вне пространства и времени, оно всемогуще. Подробно следует рассказывать здесь, наверное, нет, всем интересующимся еще раз рекомендую прочитать и ознакомиться с аксиоматикой йоги на курсах, на бесплатных интернет-йога-курсах на сайте openyogaclass.com или на сайте openyoga.ru. Действительно, в этом определении говорится о том, что йога — это то, что ведет нас к раскрытию вот всех этих тайн, всего того, что не очень сложно, невозможно описать словами. Это один вариант, да, когда мы говорим о йоге как о системе самопознания. Но можно говорить о йоге совершенно по-другому. Как вы уже понимаете, что йога имеет дело с таким невыразимым, неформальным знанием, что облекать слова его можно совершенно по-разному. Это будут, ну, какие-то, не то что грани, но это будут какие-то просто разные подходы, по-разному подводящие нас к невыразимому. Другое определение, которое можно взять, следующее. Йога – это воплощение в своей личной жизни знания вед. Или также можно сказать, это воплощение закона рита, некого такого фундаментального закона природы этой жизни, какого-то закона, какого-то определенного ритма жизни, в который попадаешь, и действительно жизнь раскрывается тебе по-другому, попадаешь в какую-то такую суть жизни, начинаешь раскрывать саму жизнь. Воплощение знания вед. Здесь вообще очень сложно что-то формулировать. Если вам интересен такой подход, то очень рекомендую ознакомиться. Вадим Open Yoga в свое время начитал очень интересную серию лекций, цикл лекций по ведам. Если вы будете слушать или читать, вы тоже заметите, что такое ощущение, что он все время ходит по кругу. И говорит, спрашивает, что такое веды? А ответа все как бы нет. То есть мы все подходим, подходим, подходим с разных сторон. А что такое веда? Веда – это сама жизнь. И как вы сформулируете? То есть вы скажете слово «жизнь», но это слово, которое вам ничего, ну, мало что дает. И поэтому так сложно что-то формулировать. Еще одно определение, которое можно дать. Нет, давайте по поводу воплощения знаний вед. Значит, веды — это жизнь. То есть в ведах как бы сконцентрирована, можно сказать, сама суть жизни, да, само какое-то такая квинтэссенция жизни, да, сама суть. Если говорить коротко, то, например, как формулировал это Вадим, поясняя, что это, конечно, очень-очень-очень грубый вариант, упрощенный, то можно сформулировать это также так: живи сам и давай жить другим. Да, это действительно какое-то такое полное раскрытие жизни, какое-то торжество жизни, да, такое вот погружение в саму жизнь. Следующее определение. Читта-вритти-нирокха. Это Патанджали. Возможный вариант перевода как остановка мыслей форм на поверхности ума. Здесь говорится о том, что можно представить наш разум, ну, как некое озеро, по которому все время проносятся какие-то мысли. Оно такое беспокойное, беспокойное, у нас множество-множество мыслей. И свет нашего «я», который как бы солнце, который мог бы отразиться в этом озере, мы его не видим за счет этой постоянной ряби, которая нам мешает. Но когда процесс вот этот создания мыслей форм прекращается, то, образно говоря, вот эта гладь нашего ума, озеро становится гладким, и тогда оно отражает наше «я». Опять мы возвращаемся к нашему «я». Такая формулировка читта-вритти-нирокха, которая опять-таки вроде бы нам ничего не говорит о нашем «я», но разбирая подробнее, мы опять видим, что речь именно идет о познании нашего «я». И когда вот в этой глади нашего разума отражается наше «я», тогда мы на самом деле полностью осознаем свое «я». И вот происходит этот процесс самопознания, да, и мы полностью осознаем себя. Раскрываем свою суть, осознаем свою истинную природу. Но до этого эти мысли, можно сказать, что они как бы даже оплетают нас. Они как множество таких пут, которые не дают нам проявиться, не дают проявиться вот потенциалу нашего «я», и не дают, в частности, проявиться нашей свободе, нашей изначальной свободе. И нельзя назвать это, конечно, определением йоги, но почему бы нет? Цель йоги. Также вариант подойти к такому сложному понятию, как йога, да? Цель йоги. В чем цель йоги? Цель йоги – это свобода. И если делать связку вот как раз с предыдущим определением, то свобода, в частности, от этих множества каких-то ложных убеждений, иллюзий, которые мы некритично приняли сами, да, и которые мы даже не замечаем, как оплетают нас и делают нас несвободными. Если говорить о свободе, то цель йоги заключается как раз в том, что чтобы использовать, ну, имеющуюся каждый день нашу свободу, которой мы можем обладать, чтобы использовать ее таким образом, идеал йоги, использовать имеющуюся сегодня свободу таким образом, чтобы расширять ее. Расширять, но на самом деле это не совсем верное слово «расширять». Правильно будет сказать раскрывать свою свободу постепенно, как бы осваивать и подходить к своему настоящему потенциалу, то есть постепенно, потихоньку подбираться к своей истинной сути. Получается, что определения йоги, о которых мы вот с вами говорили, они не дают нам общей картины, да, они не могут дать нам глубокого понимания того, что такое йога. Это возможно только практикой, регулярной, постоянной, долгой практикой, когда слова, которые сначала были просто какими-то словами, определениями, когда вы откроете их внутри себя, когда вы поймете, что да, действительно, вот это верное определение, вот оно, я это не просто услышал, я это не просто понял, я вот это пережил. И тогда вот таким образом потихоньку это знание действительно будет становиться там вашим знанием, каким-то действительно знанием, у которого есть какая-то опора, которую вы сами переоткрыли в себе. Но эти определения, пока мы действительно потихоньку расширяем свое понимание, что такое йога, пока мы постепенно погружаемся в йогу, пока мы постепенно раскрываем для себя какие-то тайны своего внутреннего мира, понимание своей природы, природы того, как устроен мир. Чем нам могут помочь определения, зачем мы их вообще разбираем? Ну, в первую очередь, конечно, чтобы действительно определиться с тем, что йога является, а что нет. Но также можно использовать эти определения для того, чтобы как бы отслеживать свою практику. Вот мы с вами разобрали несколько определений, которые с разных сторон подходят к понятию йога. И точно так же время от времени, как я уже говорила в начале лекции, мы можем задумываться о том, да, что такое йога. И йогой ли вообще мы занимаемся? Да? Мы йогу практикуем или нет? И вот эти определения приходят нам на помощь и помогают нам задавать себе правильные вопросы. То есть, что мы говорили сначала? Йога – это система самопознания. Хорошо, я занимаюсь йогой. Так, первого-второго принципа я вообще придерживаюсь, я его вспоминаю. Хорошо, первого-второго принципа придерживаюсь. Система самопознания. Значит, я должен все лучше понимать себя. приносит ли моя практика такие плоды, что я действительно начинаю лучше понимать себя, лучше понимать процессы, которые со мной происходят, лучше понимать, отслеживать, а понимать значит уметь контролировать свои внутренние состояния, свой мыслительный процесс. Помогает практика или нет? Дальше мы говорили воплощение, знание вет, да, воплощение закона рита. Чувствую ли я, что я попадаю в какой-то ритм? Помогает ли мне практика нащупывать тот самый ритм, в котором действительно жизнь раскрывается мне? Попадаю ли я в какой-то вот этот ритм жизни? Ощущаю ли я эту струю жизни или нет? Чита вритти ниродха. Могу ли я лучше контролировать свой мысленный процесс? Да? Могу ли я управлять своими мыслями? Или мои мысли управляют мной? Это уже мы подходим. Видите, как тесно переплетается из одного определения, мы прям плавно переходим к другому. Потому что все они, хоть и подходят с разных сторон, они об одном, да, они переплетаются. Неизбежно тянешь одну ниточку, влазит другая. Свобода, да, цель йоги – свобода. Действительно ли моя практика делает меня свободнее? Становлюсь ли я свободнее? Свободнее в своих движениях, свободнее в каком-то самовыражении, свободнее в мыслях. Мысли меня опутывают, да, какие-то привычки. Я раб своих привычек, раб своих мыслей, или я действительно становлюсь немного свободнее, и практика йоги мне в этом помогает. Если вы отвечаете «да», по идее, если вы занимаетесь йогой, то на все эти вопросы вы должны чувствовать в себе, что ваш ответ «да». Если нет, то здесь вопрос, йогой ли вы занимаетесь, и, может быть, как-то надо проанализировать вашу практику и понять, да, где вы движетесь неверно, если вы чувствуете, что ваш ответ на эти вопросы нет. И мы движемся уже плавно к завершению нашей лекции. И здесь я бы хотела озвучить как раз то, с чего, может быть, логично было бы начать, но мне захотелось оставить это под конец, на закуску. А что же значит само слово такое йога? Что само слово значит? Словари нам дают следующее определение, что слово йога происходит от корня, который два основных значения которых это управлять или объединять. Вообще будьте сейчас внимательны, на самом деле все слова, которые я сейчас назову, они очень актуальны для всех практиков йоги. Если вы практикуете, то вы как бы осознаете, что все значения этого слова, которые я сейчас перечислю, они актуальны действительно в практике йоги. И слово йога можно приводить множеством способов. Я прямо зачитаю список. Слово упряжка, упражнение, обуздание, соединение, единение, связь, гармония, союз. Казалось бы, слова совершенно разные. Но если вы знакомы с йогой, если вы практикуете, то вы чувствуете, что действительно все эти слова можно использовать, все эти смыслы можно использовать, говоря о слове йога, говоря о йоге. И действительно, все это, хотя казалось бы, управлять и объединять, такие разные вещи, да, упряжка и гармония, ну да, это так, и все это можно действительно, что такое йога? Йога – это уметь управлять собой, йога – это уметь соединять крайности, йога – это уметь чувствовать гармонию. Вот мы и соединили, казалось бы, да, эти противоречивые все смыслы. пожалуй, у меня на этом все. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы или замечания? Пожалуйста. Марина, нет, сюда.
Добрый день, меня зовут Марина Сатсанга, я преподаватель открытой йоги. Хотела бы уточнить, немножко раскрыть тему про вритти. Для чего мы успокаиваем, что нам дает это успокоение? Вот. То есть что после этого происходит, в какое состояние мы будем? Для чего вообще, чтобы не было мыслей?
Ты хочешь сама ответить?
Нет, я вот то, что... Я, в принципе, могу, да.
Ну, я частично на этот вопрос стала отвечать. Что происходит. То есть само мыслеобразование, да, которое происходит в вот эти сами вритти, да, вот эти волны, они мешают нам увидеть как бы свет нашего «я», если говорить так метафорически. Если разбирать это подробно, то ну, это не тема последних 5 минут лекции.
Ну просто коротко, асат-чит-ананди. Вот что это состояние, в чем
это? Асат-чит-ананди. Да, это, Марина, спасибо, да, спасибо, я хотела об этом сказать. Очень хорошо, что ты мне напомнила. Говоря о нашем «я», которое невыразимо, естественное состояние нашего «я» — это состояние абсолютного счастья, блаженства, ну, помимо всего, всемогущества и так далее, свободы и так далее, это именно состояние счастья и блаженства, состояние садчитана.
Да, и когда мы его
и когда мы, соответственно, его достигаем, мы можно, не хочу использовать, можно, конечно, сказать слово самадхи, да, но сам, если говорить подробнее, да, опять-таки про определение слова, почему не хочу говорить, слово самадхи может также по-разному пониматься, да, имеет, говорят о там различных уровнях самадхи, да, различных видов самадхи, но здесь мы будем говорить о самадхи как о том процессе, когда мы, наше «я» познает саму себя, перестает больше попадать под действие майи, о чем я не говорила, но наше высшее «я», несмотря на то, что оно абсолютно свободно, всемогущее и так далее, почему мы не испытываем все состояния сейчас? Потому что мы находимся в состоянии изначального неведения, да? То есть мы свободны даже от знания, ну, даже от себя, да, как бы даже от понимания своей природы, да. Но это если говорить, опять же, если рассуждать в логике микрокосмоса, да, плясать от себя, можно плясать от высшего, да, от абсолюта, и тогда будем говорить о том, что абсолют сделал нас, да, изначально свободными от знания о нем, да, от знания, от понимания нашей сути. А наша суть тождественна, да, тождественна абсолюту, тождественна высшему, тождественна первопричине Вселенной. И как раз самадхи в данном случае у нас будет значить то, когда мы осознаем свою собственную природу, которая осознаем свое «я», которое вне пространства и времени, которое абсолютно свободно, всемогуще, находится в состоянии садчитананда, то есть абсолютного блаженства, счастья и так далее, и которое тождественно причине творения Вселенной. Вот это состояние самадхи у нас происходит после того, как вритти на поверхности нашего разума затихает, и тогда на глади разума мы видим, на глади читты отражается свет нашего «я», и мы его познаем.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Ну, все равно сюда, чтобы было слышно в лекции. И представьте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей Мира-Ахтурис. Я студент Международного открытого йога-университета. Заочная группа Дхарма 3. Тема очень интересная. Прозрачность слова мне понравилась. Вопрос. Вот в чем. Продолжение будет?
Вообще по данной теме не планировалось. Продолжение в какую-то.
То есть это как бы затравка как бы каждому, чтобы мы ушли домой и размышляли и сами.
Каждая лекция это затравка для того, чтобы да, появились какой-то вопрос, и вы переоткрывали в личной практике. А если какие-то, если будут какие-то конкретные вопросы, угу. я могу взять на заметку и...
По поводу прозрачности слов. Вот как вот делать так, ну, давайте возьмем русский язык более понятно, чтобы одно слово более выносило смысл.
Это очень сложная тема. Я потому и слишком глубоко не хотела в нее лезть. Но мне кажется, это не совсем формат для лекции здесь. Возможно, это будет более интересно, если там вы интересуетесь подробнее мантра-йогой, именно теорией мантра-йоги. Вот, может быть, я не знаю, может быть, кафедра мантра-йоги, если теоретическим аспектом занимается, то это было бы уместнее рассматривать там.
Пошел туда думать. Спасибо.
Все, больше вопросов нет? Давай, у нас еще несколько минуток. У меня не спеша?
Здравствуйте, Иван Чиванов, группа Вега. Очный. Вопрос, в общем-то, такой. Все, как я понял, упирается в определение. Что такое наше «я»? В конечном итоге система самопознания, в первую очередь. А с определением «я» мы можем придумать что угодно. Каждый из нас по-разному себя ощущает. Я так понимаю, что что такое «я» приходит к нам на уровне ощущений, судя по твоей лекции.
Если я правильно...
Но мы его ощущение пытаемся выразить словами.
Мы говорим о том, что знание йоги, да, но почему его нельзя формализовать? Потому что да, действительно, когда мы говорим о нашем «я», здесь тяжело о чем-либо говорить, потому что мы говорим о чем-то вот. Запредельном, о чем-то невыразимом.
И мне бы хотелось что... конкретики того плана, как нам работать с нашим «я», чтобы мы его познавали, чтобы мы становились
чтобы совершенными. Чтобы оно становилось конкретным.
Чтобы...
В том-то и дело, что знание йоги, да, то есть если сложность в том, что... Но здесь вообще сложно говорить, потому что на самом деле слова, они никогда, то есть слова, они не объясняют, слова, они указывают. То есть,
вот,
когда я говорю автобус,
последний, вы, как это его влияет на качество жизни? Ключевой вопрос, качество жизни, как нам самопознание принесет пользу? Вот.
Так, ну мы говорили, разве мы не ответили на этот вопрос? Мы говорили о свободе, о том, что мы, занимаясь йогой, говорили... расширяем нашу свободу. Мы раскрываем нашу свободу. Мы говорили о том, что мы учимся как бы нащупывать некий ритм, учимся нащупывать гармонию. Мы говорили о том, что мы становимся свободнее. Мы начинаем лучше понимать себя и, соответственно, лучше управлять как собой, так и своей жизнью. Но мы становимся счастливее, потому что да, мы приближаемся потихоньку к этому нашему. Садчитананда, который еще не раскрыли, но чем лучше мы себя познаем, тем как бы, мы больше становится наш потенциал, и тем больше мы приближаемся к нашему изначальному состоянию, состоянию радости.
Понятно.
Ответила?
То есть самопознание в конечном итоге это познание, это обретение радости.
Еще раз. Можно очень по-разному подходить к определению слова, определению того, что такое йога. Но так как йога – это система самопознания, да, то есть это нечто, что ведет нас к раскрытию нашей, как бы нашей истинной природы, нашего «я», которое запредельно и невыразимо, то выражать здесь что-либо словами довольно сложно. Можно делать некие подходы, да, можно говорить… можно формулировать совершенно по-разному. Да? Можно говорить, что йога – это увеличение свободы. Можно говорить о том, что йога – это когда мы учимся находить гармонию. Можно говорить о том, что йога – это когда мы учимся управлять собой и так далее. Это будут слова, которые не дают исчерпывающего представления, но подводят нас разными путями к пониманию, что такое йога.
Все, теперь я точно понял, поскольку круг интересов, грубо говоря, круг интересов человека, вообще нас, как личности, как я индивидуально, ну, практически бесконечен, то и самосовершенствование, как процесс самопознания, самосовершенствование, как йога, процесс бесконечный.
Бесконечный
в смысле того, что стал я более счастливым, радостным, допустим,
то это конечный процесс, который заканчивается тем, что мы раскрываем и осознаем свои
контроль, давай вопрос. Так далее. Все эти определения будут включаться. Наши познания. Все, больше нет.
Так, ладно. Все, что ты сформулировал, это потом подробно. Если хочешь, в действительной форме, в комментариях к лекции. Если вопросов больше нет? Есть? Все, время вышло. Всем спасибо.